Добрый день, дорогие радиослушатели. «Беседы о вечном» продолжают программу эфира православной радиостанции «Воскресенье» Екатеринбургской метрополии. У нашего микрофона руководитель отдела по работе с молодежью, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр. Благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Благослови вас всех Господь.
Мы продолжаем говорить о книге «Притчи Соломоновых». И сегодня обращаемся к 11 главе. «Итак, неверные весы — мерзость пред Господом, но правильный вес угоден Ему. Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренным мудрость. Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их. Не поможет богатство в день гнева, правда же спасет от смерти. Правда непорочного уравнивает путь его, а нечестивый падет от нечести своего». Об этих притчах, об этих высказываниях мы уже говорили, но в этой же главе есть вот еще очень такие, с одной стороны, остроумные, с другой стороны, двусмысленные в некоторых ситуациях вещи. «Нечестивый делает дело ненадежное, а сеющему правду награда верная. Праведность ведет к жизни, а стремящийся к козлу стремится к смерти своей. Мерзость пред Господом, коварное сердцем, но благоугодны ему непорочные в пути. Можно поручиться, что порочный не останется ненаказанным, семя же праведных спасется. Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев». Вот 22 и 23 стих интересные образы приводит Соломон. Вот что по этому поводу вы хотели бы заметить?
А что здесь двусмысленного-то? Про кольцо свиньи просто очень настолько сказано точно, что если женщина красивая и безрассудная, то это как свинья с золотым кольцом в носу. Вот. К сожалению, вот распространено такое мнение в обществе, что если женщина красивая, то она обязательно должна быть глупой. Вот такое вот вносят, и об этом часто говорят. Вот. Здесь, конечно, понятно почему. Потому что женщины любят пользоваться своей красотой и своим обаянием. И в этом заключено, конечно, женское коварство, которое многих людей свело с пути истинного. Вот. И как бы вот это вот пользование женской красотой, то есть когда женщина пытается все построить, так сказать, опираясь на свою красоту, это вот... Ну, наверное, во всех культурах так или иначе распространено искусство обольщения, искусство приукрашения. Вот. И так женщина сама по природе своей необычайно красива, потому что была как бы завершение, венцом творения. Мужчина по сравнению с женщиной какой-то недоделанный, как иногда говорят, несовершенное существо, а женщина в природе своей более совершенна. И когда она еще пытается усовершенствовать свою красоту, понятно, что вот это является таким безрассудством.
И она превращается в свинью с золотым кольцом на носу.
Конечно, в том-то все и дело. Поэтому современный подход, гламурный, вот этот гламурный, это не что иное, как свинство такое, духовное безразличие, когда только обертка волнует. Только оболочка волнует. А внутреннее что? Вспомним слова апостола Петра, что будут наши жены, что жены не будут себя украшать только плетением волос и так далее, но сокровенное сердце человек, вот, что вот они в скромности и в послушании, когда живут, вот именно это является красотой. Не помню вот точную цитату. Это, ну, смысл такой вот понятный, что когда жена старается о внутренней своей красоте, то тогда внешнее оно совсем будет другим. Внешняя красота, она не будет требовать вот этого приукрашения постоянного. Из-за чего вот это развитие такой вот косметологии, косметики всей произошло? От внутренней скудости. Потому что если внутренняя красота перестала действовать, перестала проявляться, как-то надо прикрыть вот этот срам, эту наготу. как в свое время Адам с Евой прикрылись. И вот современный подход с помощью гламура, вот не что иное, как свинья с золотым кольцом. Здесь вот настолько точно сказано, именно про наше время, так и метко, и с юмором сказано, что просто на этом нельзя не остановиться в высказывании, что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная.
То есть они свой дар не по назначению.
Не по назначению, да. Красота для чего нужна женская? Чтобы мужа вдохновлять на подвиги.
А это кольцо, значит, не для мужа.
Конечно. Это кольцо не для мужа. Почему? Да. Что такое кольцо в носу у свиньи? Кольцо в носу у свиньи для того, чтобы им управлять свиньей. Ну, ее там запрягают или как там привязывают, и оно уже куда угодно пойдет, свинья. И таким образом, когда женщина попадает вот под эту ситуацию, что она постоянно хочет выглядеть на все 100, постоянно хочет там, чтобы от нее все вот падали. Помните, как фильм «Девчата»? Она вот как бы так вот представляла. Идешь, а все мужики падают пачками, падают. Помните это место? Такое из советского фильма. У нее понятно, что это было только так. Такой легкий порыв такой. А она совсем была другого духа человек. Вот именно героиня этого фильма. Вот. А сегодня желание такое. И поэтому, когда все стараются такими быть, они становятся зависимыми от вот этой своей красоты. И любой уже способен за это кольцо брать и везти ее куда хочешь. Но она сама по себе оказывается просто свиньей, которая только одно от нее, это может быть, одно может быть только польза, это мясо. И все. Вот женщина такая превращается просто в гору мяса, никому на самом деле не нужного. И поэтому происходят такие вот трагедии в современном мире. Женщина вроде и красивая, а браков нет. И она чувствует, что никому не нужна, потому что понадеялась только на свою внешнюю природу и на внешнюю красоту.
Да, при том еще свинья-то животное не кошерное, да, тут упоминается.
Да, еще вот этот момент очень важный.
Противозаконно, да?
Да, совершенно верно, вот этот мы момент упустили.
А как вам дальше, 24-й? «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив и, однако же, беднеет».
Да, вот такое бывает, что если человек рассудителен и сыплет щедро, то есть что значит сыплет щедро? Это значит дает тому, кому нужно. Не расточительно, вот это очень важно, тонкая грань очень. Что если он сыплет расточительно, он все рассыплет. Угу. А если он щедро, он точно видит, где, куда, что нужно. Щедрость – это удивительное благородство души, когда человек схватывает ситуацию, и он знает, что, вот, например, вот этому человеку нужно столько, сколько нужно. Вспомним доброго самарянина, да? Угу. Он взял, ему возлил вино, елей, сколько он потратил, да?
На гостиницу еще.
Вот, на гостиницу 2 динария дал. И сказал, что если еще что нужно…
На обратном пути.
Вот она щедрость. Да? Он сразу увидел, сколько нужно дать для того, чтобы в данном случае этот человек израненный восстановился. Вот эта щедрость, она благоразумная, разумная, рассудительная и правильная. Она спасает. Щедрость спасает. А если ты кого-то спасешь, что происходит потом? Тебе человек отблагодарит в 10 раз больше, чем ты на него потратил.
Ну, на самом деле, не факт. Та же притча о 10 прокаженных, когда один только вернулся, поблагодарить.
Я понимаю, да, что не факт, но в целом это работает. Если ты кого-то щедро спасаешь, в ответ тебе прибавляется. Господь, это же ведь от Господа тебе идет. Если
вот
ты,
да,
кого-то спасаешь, тебе от Господа.
Господь воздаст.
Да,
может
Господь
быть,
воздает.
Если тебе не воздали здесь, то воздаст Господь, это и есть цель.
Совершенно,
да?
Верно.
Вот.
Совершенно верно.
Просто вот об этом милосердном самарянине это ведь ничего и не сказано. Воздалось ему или не воздалось?
Конечно, воздалось.
Только Господом, наверное.
Конечно, Господь его отметил.
Понятно, в его.
А если Господь будет рядом? А вспомним про нашего патриарха Иакова. Ушел абсолютно ногой, ну почти без ничего пришел к Лавану. это отцу своих
жен будущих.
Да, будущих жен. Тоже щедро поступал. 7 лет.
За одну работу.
За одну, 7 лет за другую. Это не щедрость, что ли? С его стороны. Другой бы так посчитал бы, прикинул. 7 лет за жену работать?
Ужасно, да?
Это не то слово.
По современным
меркам это что-то невероятное.
Угу.
Да еще если она просто, это только лишь красивая.
Угу. Итак, иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Вот вторая часть этой фразы. Сверх меры бережлив, это о ком говорится?
Вот, кстати, интересную историю расскажу, не могу не рассказать. Это история про конкретный случай. В селе Чусовском у нас, нашего района, нам его рассказывал местный батюшка, отец Виктор. Вот он рассказывал про одного караванного, который жил в то время и был настолько был бережлив, вот, что он не мог себе ничего позволить. Там, чтобы прикурить, он там шел через всю деревню, а спички были в кармане, вот ему жалко было спичку расходовать, пока он кого-нибудь не видел, тоже идущего с огоньком.
Угу.
Вот, и вот настолько был вот
до безумия.
До безумия.
Скуп.
Скуп до безумия был. И вот Господь, видя его, такой грех, страсть, а при этом был верующий человек, вот как иногда бывает, он посылает на него медведицу. Вернее, как на опушке леса увидел он медведицу, которая на него бежит, потому что рядом были медвежата. Вот такое бывает, когда рядом медвежата, и ты встречаешься, все.
Медведица свирепеет.
Медведица свирепеет, да. И вот ему он ничего не может делать, потому что медведь в любом случае сильнее. Ни оружия, ничего нет. Он взмолился Богу. Говорит, Господи, говорит, если спасешь меня, пойду в Иерусалим пешком. Первое, что пришло в голову. Вот. И медведица вдруг стала как вкопанная. Тот тут же приходит домой, собирается и уходит пешком в Иерусалим. Приходит через несколько лет, абсолютно преображенный, измененный, что как вот он был, необычайно, как здесь сказано, сверх меры бережлив, то есть скуп очень. Угу. Без меры бережлив — это скуп.
Конечно.
Он стал наоборот. Вот эти качества преобразились в противоположные. И он стал, там всякие приюты, это открывает, разного рода такие богадельни, то есть очень, очень стал именно щедрым, милостивым. И у него еще больше это состояние это стало. То есть, несмотря на то, что он необычайно всем помогал, беднее не стал. Вот. Ну, вот это такой пример. На самом деле он во многих культурах есть. Та же это рождественская песня Чарльза Диккенса, известное произведение, которое неоднократно и ставилось, и экранизировалось, про этого Скруджа-то, да, известного, который был очень уж скуп.
Скряга, так
скряга такой был, да, скряга. Вот. А в результате вот такого переворота событий он, наоборот, стал. И от этого только разбогател еще сильнее. То есть богатство-то наше – это не количество денег, вот что здесь сказано. Богатство – это прежде всего наши отношения с людьми, насколько они правильно выстроены, насколько мы замечаем нужду ближнего, его скорбь какую-то, и насколько мы откликаемся на это. И вот первая часть этого афоризма, она говорит, вот дальше, видите, как сказано очень четко: благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ, а на голове продающего благословение.
Это что, благословение на ростовщичество, что ли? Как?
Нет, продающего здесь все-таки, по всей видимости,
кто-то во время голода раздает хлеб, продает хлеб.
Человек,
да?
Не может же просто так это раздавать, все равно продает. Имеется в виду, что он не удерживает, не вот
скрывает.
Для чего удерживают? Удерживают для того, чтобы подождать, а потом, когда совсем не станет, по большей цене запустить.
Как
называется у нас сейчас? Антимонопольные там вот у нас есть эти вещи-то. ФАС они. Да? ФАС у нас есть такая система, которая пытается вот эти вещи предотвратить. Такой сговор и так далее. Кто вот не делает такой сговор. Вот с гречкой у нас не так давно было. Эти сети у нас, магазины-то постоянно, говорят, этим злоумышляют. Что они придержат товар, у него раз спрос сразу ажиотажный.
Ну, там был повод, это засуха.
Ну, понятно, но все равно хватало, говорят.
Да, воспользовались просто дельцы.
Воспользовались дельцы и сделали так. И здесь то же самое. Ты не можешь продать, потому что ну, все равно вот так все раздать, взять и раздать. Все равно это законы, что называется. Но ты можешь вот раздавать тогда, когда это нужно людям. Собственно говоря, Иосиф так сделал, спас в результате. И не только Египет спас. Все народы вокруг кормил.
Да, но это когда ему 7 тощих коров, да, откровение было, да,
совершенно
вот пророческое.
Верно.
Так.
Ну и дальше все вот уже очень завершается эта глава. Надеющийся на богатство свое упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. Расстроивающий дом свой получит в удел ветер, и глупый будет рабом мудрого сердца. Вот. Господь эти вещи тоже проговаривает. Горе тому, кто надеется на свое богатство. Как трудно спастись имеющему богатство, Господь раскрывает вот эту же вот мысль. Расстроивающий дом, да, что значит расстроивающий дом? Это значит его вот...
Расточающий.
Расточать, наводить беду на него, тревожить, нарушать какие-то вот уже заведенные правила.
Нравственного порядка.
Нравственного порядка, да. Есть какие-то традиции добрые, хорошие. А кто-то придумал и думает, надо отказаться. Нет, надо...
Удержать себя в рамках.
Удержать надо в этой, в какой-то мудрости и так далее. Ну и завершим эту главу. Плод праведника – древо жизни. Плод праведника – древо жизни. И мудрый привлекает души. Так праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому и грешнику. Вот это удивительная мысль, что праведнику даже на земле что-то воздается.
Если... Добрая память.
Добрая память, да, воздается. То есть здесь, конечно, воздается на земле не в пределах, наверное, его земной одной жизни только. Хотя бывают редкие случаи, как вот мы про Иосифа Прекрасного говорили, праведника, который смог спасти целую культуру египетскую, и не только, который и в земной жизни, и в вечности был прославлен. Вот. Но в целом, конечно, в большинстве своем праведника люди не понимают. Но воздается ему на земле, память его остается.
Все равно, вот что было тайным, становится явным, и спустя даже некоторое время все-таки вот та клевета и ненависть, которая обрушивается на праведника, она раскрывается.
Раскрывается, вот, да.
Например, с многими ветхозаветными людьми, которых подставляли, обманули. Пример с нашим государем, да, вот 100 лет потребовалось, допустим, для того, чтобы доказать, что никакого отречения вообще не было.
Да,
но все-таки ведь это обнаружилось, да, вот несмотря на такой поток лжи, совершенно непробиваемый, когда поверили все, да, вплоть до иерархов церкви, а на самом деле этого не было. Вот ничего себе, да. Итак, глава 12. Продолжение притчи Соломона. Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда. Добрый приобретает благоволение от Господа, а человека коварного он осудит. Не утвердит себя человек беззаконием, корень же праведников неподвижен. Вот мы к тем же мыслям обращаемся, да, которые уже звучали в предыдущих притчах, но сказаны немножко другими словами.
Кто любит наставление, тот любит знания, кто ненавидит обличение, тот невежда. Да, здесь совершенно верно сказано про любовь к наставлению, к знанию. И любовь к мудрости, так называемая
философия.
Да, философия, только не греческая, а в данном случае библейская философия, которая говорит про любовь. И вот в чем любовь? Что нужно любить с точки зрения Ветхого Завета? На это, конечно, отвечает вот тот псалом, который вчера мы читали на службе, и который посвящен такому особому отношению души с Богом. Это псалом 118, вот, кафизма, которая читается на заупокойном богослужении. «Блаженны непорочные». Вот там сказано, что «как человек возлюбил уставы Господни, как человек полюбил закон», что, оказывается, закон Божий необходимо любить. Необходимо любить, и тогда человек приобретает благоволение от Господа. И корень его становится неподвижным. Неподвижным — это значит, он очень глубоко укоренен, его невозможно вырвать.
Здесь имеется в виду род, предки, потомки, да?
И потомки, как? И предки. И потомки, и предки. Потому что у каждого человека предки его все равно обладали каким-то грехом.
Угу.
Все равно
грешили.
Грешили, да. Было что-то разрушительное. И вот праведник, он в чем его уникальность для рода, если говорить про род, что он умудряется связать доброе своих предков и открыть для своих потомков вот эту вот струю жизни, если можно так выразиться. Струю жизни. Он дает возможность дальше продолжению рода. Вот именно праведник. И поэтому корень его неподвижен. Ну вот дальше опять мы возвращаемся к нашей любимой теме.
Ага.
«Добродетельная жена — венец для мужа своего, а позорная, как гниль в костях его».
Да.
Вот, понятие добродетельной жены — это целый образ вообще. Мы еще в 31 главе, там будет целая поэма добродетельной жены.
Добродетельной жене, да?
Жене, да. Целая поэма добродетельной жене.
Он будет ее там похвалять.
Да, там слово похвалять даже, может быть, это там не просто, там целая ода такая.
Угу.
Высоко восхвалять, наверное, будет. Угу. Священнописатель. Вот сказано, что венец для своего мужа, да? Вот, то есть, что это значит?
Венец мученичества.
Венец мученичества? Нет. Венец, нет. В данном случае венок.
Украшение.
Венец как венок, да.
Венец
украшение,
как украшение.
Как украшение. Да? Вот. Собственно говоря, как я уже говорил, мужчина сам по себе, как по своей природе, по своему естеству, он все равно неказист, такое грубое, топором как бы вот сделанное существо.
Ну, отец Александр,
как бы,
дело, да, в том, что все-таки в раю-то до грехопадения это было не так.
Ну, не знаю. Все-таки и в раю до грехопадения, а Адам наверняка видел себя
Понимаете,
в зеркале.
Понимаете, когда мы так говорим, вот Спаситель,
да.
Совершенный человек, пришел на землю в образе человеческом.
Это
второй,
да.
Адам. Если мы так говорим, то мы некоторую грань переходим. Вот угодно было вот Господу воплотиться и принять образ. И вот это
совершенно верно, да. Но смотрите, Адам, ему нужна была жена, чтобы дойти до этого совершенства. Господу, Богу-человеку, не нужна была жена для этого. Это принципиальная разница.
Да, но это
Адам
не значит,
без жены не смог бы достичь этого совершенства.
Это не значит, что мы должны природу уничижать.
А мы не уничижаем, мы говорим то, как есть. Человек без жены, Адам без Евы, не смог бы стать вот таким совершенным человеком. Он мог стать, для чего и была приведена Адаму жена, чтобы он смог стать совершенным человеком, каким явил нам этого человека Христос.
Вот преподобный Сергий Радонежский и Серафим Саровский без жены стали совершенными людьми.
Уже благодаря Христу.
И что?
Благодаря
Христу. Вот именно, что Христу,
да.
Но не жене.
Потому что Господь, Иисус Христос, восполняет в нас вот эту вот половинчатость пола. А изначально, когда мы видим, что Адам
изначально не было половинчатости пола.
Ну как, не было, но Господь сказал, нехорошо быть человеку одному. Да? Вот он один, Адам, и Господь смотрит на него и говорит, нехорошо быть человеку одному. Только что все было хорошо весьма, и вдруг такое говорит Господь, нехорошо быть человеку одному. Я согласен, что в этом есть некоторая тайна. И попытаясь объяснить вот этот венец для мужа, да, я вот просто некоторый образ говорю, что муж, вот если мы возьмем брак христианский, муж и жена вот так взаимодополнительно друг друга доводят до совершенства, именно в браке.
Или наоборот.
И наоборот, если это не брак. Если не брак, если каждый самоутверждается, то да.
Угу.
А если в этом есть любовь, если жена добродетельная.
Да, и вера обязательно к любви.
И вера. А муж ответственный, И жена, добродетельная жена может быть когда? Когда она замужем, когда она чувствует в муже своем опору, каменную стену и так далее. Вот муж являет это ей, а она его украшает. И он становится необычайно красивым. Это около такой жены.
Итак,
вот такой
слово,
образ, да.
Да, слово «венец» здесь не как венец мученичества, а как украшение.
А
да?
Венец,
как венец славы,
это
да?
Тоже о чем? Венец мученичества – тоже украшение. Это венец мученичества, это есть свидетельство любви. Просто мученик у нас слово не точно все-таки переведенное еще. Вспомним это. Греческое слово «мартирос» более правильное было бы перевести на русский язык как «свидетель». Тот, кто свидетельствует о чем-то таком, что важнее для него жизни самой. Вот любовь Христова для мученика важнее его жизни. Любовь Христова. И поэтому он готов идти на смерть. И даже больше, на любые мучения. Любые мучения претерпевает мученик. А это гораздо страшнее смерти, чем просто бы, если бы человека там голову отсекли или еще что-то совершили. Да,
да, но я тоже согласен, что брак мученичеством называть в некотором смысле некорректно.
Некорректно, да. Но когда два человека входят, и воля становится у них одна на двоих, воля одна на двоих...
Что бывает крайне редко, да?
Это так должно быть. Это такой
цель. Это идеал, да?
Это не идеал, это призвание.
Призвание.
Это призвание. Просто идеал – это когда мы смотрим на брак великих святых. Петра и Февронии, царственных страстотерцев, смотришь на брак, и вот они, какая у них единая воля была, что вместе пошли на смерть. Единая воля. Вот. Это идеал, а это такое призвание быть вместе в одной воле. И это тоже мучительно бывает для человека отказаться от своих страстей, от своего эгоизма, от своего какой-то вот такой вот уже предрасположенности к каким-то таким вот вещам, в которых ты был воспитан. Вот известная проблема Монтекки и Капулетти, да, это же символ такой, что два рода с собой враждуют. Это такой образ. И в современном мире, когда два человека сходятся и становятся мужем и женой, они, кроме себя самих, со своими проблемами, страстями, еще какими-то, они еще привносят целые родовые проблемы. Это так привык поступать, это так. Это на уровне подсознательном у них происходит, чуть ли не генетическом иногда даже говорят. Ну, это, конечно, это образ
условно,
да, условно генетический. Не то, что в генах, а вот где-то вот очень глубоко в человеке спрятано.
Поведения,
в стереотипах, да, поведения, да, в такой в родовой какой-то памяти.
Ментальности, да.
Ментальности, да. И это очень сложно людям вот взять и от этого взять и как бы отказаться или через это как-то преодолевать себя. В каком-то смысле это мученичество. Но мученичество это не в том смысле, что один другого мучает специально. А человек сам осознанно идет и преодолевает вот эти свои страсти, свои пороки и свои какие-то зависимости, которые он приобрел.
То есть все-таки мучаются ради будущих благ.
И не только будущих.
Не только будущих. Да?
Не только будущих. Чем больше ты пожертвуешь ради своего ближнего, по-настоящему всерьез, тем больше ближний будет открыт тебе. Уже здесь.
Угу.
Закон духовной жизни.
Помышления, да, праведных – правда, а замыслы нечестивых – коварство. Речи нечестивых – засада для пролития крови. Уста же праведных спасают их. Давайте вот мы на этих стихах остановимся и закончим нашу сегодняшнюю встречу. Итак, речи нечестивых – засада для пролития крови. Что сие означает?
Ну, нечестивые, они думают о зле просто, да, о том, как бы захватить что-то, приобрести коварным путем имущество, захватить ближнего. И это не происходит без пролития крови. Поэтому, конечно, здесь, я думаю, все понятно, что нечестивые, когда собираются, они думают только об одном – как бы устроить заговор, грабеж и какую-то другую теракт.
То есть это кровожадность.
Да, такой вот кровожадность. Даже не кровожадность, а то есть кровожадность это уже следствие.
Угу.
А они просто хотят что-то захватить, чтобы так вот легко жить. Нечестие это вот начало греха. Они еще, может быть, его не совершили, еще не успели. Это такой сюжет из многих известных таких фильмов даже, там, когда там пытаются люди разбогатеть каким-то таким путем, собираются, друзья они, может быть, такие, и так думают, вот мы там инкассаторскую машину захватим, поделим все, строят планы, как это все сделать, чтобы сразу много захватить и потом уже спокойно жить. Вот такой известный пример. И многие фильмы на нем так вот делаются. И вот, и они начинают эту операцию, потом что-то идет не так, они кого-нибудь убивают обязательно. Сначала не хотели никого убивать. В итоге убивают охранника, еще кого-нибудь за одним, и все. И все понеслось, 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 понеслось. И в результате одна кровь только льется. А счастья нет, и денег нет, ничего нет. Вот образ такой.
«Коснись нечестивых несчастья, и нет их, а дом праведных стоит. Хвалят человека по мере разума его, а развращенный сердцем будет в презрении».
Ну и вот можно закончить. «Лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя за знатного, но нуждающийся в хлебе». Вот образ трезвости. Трезвый человек, чтобы на себя смотрел. Кем ему лучше быть? Знатным? Но он не вырос, не по сеньке шапка.
Угу.
Вот. Лучше быть простым и делать свое дело, зарабатывать на хлеб и уделять нуждающимся. Как известный пример великого сапожника такого, который был показан Антонию Великому, когда он говорил, как же мне, вот что же мне не хватает, чтобы спасти? Кто выше меня в духовном росте? Вот Господь ему показал, вон сапожник. А что он такое делает? Вот он пришел и спрашивает его, что ты такое делаешь? Почему меня Господь к тебе направил?
Угу.
Он говорит, да ничего не делаю. Вот шью сапоги, там, чиню сапоги всем. Там, 1/3 на себя трачу, 2/3 отдаю в церковь. Вот может за это, что я больше церкви отдаю, чем себе. А он говорит, нет, я все, что у меня было, отдал. Все богатства, говорит, я отдал. За что ты так? Это, почему ты так? Это,
сапожника возвеличил надо мной, да?
Да. Почему меня к тебе Господь послал? У сапожника уже думал, говорит, ну, наверное, вот я смотрю на всех людей, кто проходит мимо, и говорю, вот все они выше меня. Вот оно, трезвение, смирение, и вот это некоторая
нищета
простота.
Нищета духом, да.
И нищета духом, да. Вот оно, в притчах Соломоновых все это раскрывается.
Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний эфир. У нашего микрофона в студии был руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии, отец Александр Сандрев. Благословите, отче, и до следующей субботы.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.